Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 73-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Какой смысл иметь культурное многообразие на Комитете по культурному многообразию? Это ты имеешь в виду? Кларенс покачал головой. Я поверить не могу. Что же это происходит? Это просто какой-то комитет по единообразию, честное слово. Вы отметаете какое-либо многообразие. Тебе, Памела, хочется, чтобы наш комитет был един в своих либеральных взглядах и принимал на ура образ жизни, который почитающие Библию христиане не могут принять по определению, поскольку он осуждается в Библии. Ах да, конечно, ты ничего не имеешь против религии, если только это религия без каких-либо нравственных устоев. Вера — это хорошо, если только это не вера в истину, противоречащую линии партии. Вас отталкивает не сама религия или вера, а мысль о том, что Бог, как ни странно, может иметь весьма твердые понятия о том, что хорошо, а что плохо, и не желает менять эти представления нам в угоду. Как вы не видите лживость этих наших заседаний, наши попытки ввести в газете цензуру? Мы же ставим под угрозу самое святое — свободу слова. Кларенс оглядел присутствующих и почувствовал, что большинство из них не разделяет его суждений. Журналисты всегда боролись против надзора Большого Брата. А этот наш комитет — Большой Брат во всей своей красе. Мы сами выступаем в роли цензоров, выдумывая разные правильные слова и выражения. Мы набрасываемся на любое проявление многообразия мнений, если оно задевает узкие интересы определенных групп, кои мы здесь представляем. Хочу еще уточнить один момент. Когда Джейк впервые стал посещать наши заседания, он пользовался репутацией завзятого либерала, и это было великолепно, не так ли? Но вот он начал менять некоторые из своих позиций, или, по крайней мере, пересматривать их. Так кто же он теперь? Предатель вашего общего дела. Что и доказывает, что у вас есть некое дело помимо работы в газете «Трибьюн». Теперь Памела призывает не допускать никакого многообразия мнений в комитете по вопросам многообразия, заставляет брать с людей подписку, присягая на верность определенной идеологии. Никакой это не комитет, дорогие мои, это просто кучка лоббистов, агитирующих за политическую корректность. 6 голосов заговорили одновременно, различаясь только уровнем громкости и степенью враждебности. Джефф вскочил с места и замахал руками. «Все, объявляю перерыв. До следующего раза. На сегодня заседание считаю закрытым. А то, я чувствую, назревает потасовка. Давайте-ка сейчас все примем успокоительного». А на следующей неделе обсудим предложение Памелы по поводу устава. А пока что все за работу. Нам газету выпускать надо. Все разошлись быстрее, чем обычно. Джейк и Кларенс опять оказались самыми последними. Но на этот раз Джесс тоже задержался. Он смотрел на них с раздражением и недовольством. Так на Джейка и Криса смотрела их учительница начальных классов, когда поймала их с перочинным ножиком, вырезающих свои инициалы на задней парте. Джесс собрался было что-то сказать, но потом передумал, пожал плечами и вышел из помещения. Менее умудренный в подобных делах, чем Кларенс, Джейк просто остался сидеть на стуле, ощущая себя полным изгоем. Он не сомневался в справедливости всех сказанных им сегодня слов, но желание быть своим в компании было сильнее, чем он был готов признать. Он с тоской вспоминал те старые добрые времена, когда его любили, уважали, когда он был на дружеской ноге со всеми теми, которые сейчас ушли, не попрощавшись. Крис увидел вдалеке великий град, простирающийся до горизонта и уходящий ввысь, так что даже при своем обостренном зрении он не мог разглядеть его границ. Издали град казался завершенным, но на самом деле там повсюду шло строительство. Крису никто не запрещал входить туда, здесь не существовало никаких правил. Но он сердцем чувствовал, что еще не готов к этому визиту. Пока он мог только издали наблюдать это огромное и прекрасное место, теряясь в догадках, как же оно выглядит вблизи. В то время, как Крис был занят своими размышлениями, Зиор трудился, не покладая рук, расчищая дорогу Слову Божьему к сердцу Джейка. В тот момент, когда Господь восторжествовал, Зиор поднял меч и обратил свой лик к небесам, где, как он знал, его братья следили за происходящим и радовались вместе с ним, и где Крис пустился в пляс от счастья. Однако это просветление в Джейке скоро стало меркнуть, ибо ангелы тьмы не желали отпускать его столь просто и усилили свои атаки. Крис непрестанно молился за друга, но не чувствовал усталости, наоборот, это придавало ему силы. Крис обратился к Господу, как он часто делал, не как проситель, но как друг. «Я как никогда понимаю теперь смысл той фразы из Писания, где христиане названы странниками на земле. То не был мой дом. Я прожил жизнь под чужой крышей. Мое тело было немощно, зрение слабо, разум замутнен. Я боролся с искушениями и изнемогал. Как все изменилось сейчас! Вот мир, для которого ты создал меня. Вот мой настоящий дом. Теперь меньшим мне уже не удовлетвориться. Благодарю тебя, Отче, что вернул меня под родной кров. Теперь я понимаю, почему я любил тот прежний мир. В свои самые прекрасные моменты он напоминал мне это». Крис понимал, что в Царстве Божьем он еще как младенец, питающийся молоком тех открытий, которые встречались ему ежедневно. Как малыш, он подрастал и понемногу учился переворачиваться, садиться, ползать, ходить, ибо его ждал новый, прекрасный мир, перед которым меркло любое воображение. Прежде, когда умерла его мать, а потом и Дженни, он почувствовал, что часть его устремилась на небеса. Так и сейчас он чувствовал, что какая-то часть его устремилась на землю вслед за Зиором. Да и вообще, часть его души всегда пребывала там, вместе с его семьей, за которую он так горячо и страстно молился. Он даже немного завидовал Зиору, ведь тот сейчас был так близко к его родным. В то же время Крис твердо знал, что земля не их дом здесь, а посему это им предстоит вернуться домой. Крис не мог дождаться, когда же произойдет это счастливое воссоединение. Он мечтал о том, как примет их в свои объятия, как вместе с любимыми женой, дочерью, сыном будет наслаждаться небесными радостями и воспевать хвалу Господу, но знал, что не в его власти приблизить счастливый час воссоединения. Пока что Крису ничего более не оставалось, как смотреть на них издали, наблюдать за происходящим в их жизни и следить, как совершается их путь к Богу. Только теперь Крис стал постигать правоту слов Зиора о том, что даже на небесах наше внимание поглощено событиями на Земле. Крис чувствовал, что он пробежал свою часть эстафеты и передал палочку, полученную от другого, следующему бегуну. Вера давала ему силы. Теперь он стал болельщиком, он присоединился к облаку свидетелей, чья роль теперь заключается в поддержке и молитве за тех, кто еще не закончил дистанцию. «Глядя на то, как пристально ты вглядываешься вдаль, я вспомнил один случай, которому я стал свидетелем в темном мире». Крис не ожидал компании и вздрогнул, но тут же обратил внимание, что на земле люди вздрагивают от удивления и страха. Здесь же удивление было, а страха не было. Обернувшись, он увидел и Алтора, ближайшего друга Зиора, который первым приветствовал великого ангела-хранителя по возвращению с земли. В Царствии Небесном любой встречный оказывался добрым человеком и интересным собеседником, но лучший друг лучшего друга был особенно приятен. «Ялтор, друг мой, приветствую тебя! Расскажи, что ты видел?» «Двое миссионеров, муж и жена, только что вернулись из своей длительной поездки в Африку. А я как раз был ангелом-хранителем той милой женщины. Тогда еще не изобрели самолетов, так что путешествовать приходилось по морю, и дорога домой занимала несколько месяцев. Когда они, наконец, вступили на американскую землю, их шумно и радостно приветствовала толпа встречающих. Сердца стариков исполнились радостью. Увы, оказалось, что все эти восторженные крики предназначались не им, а голливудскому актеру, который возвращался этим же пароходом с африканского сафари. Миссионеров-то как раз никто не встретил. Муж очень огорчился и обиделся. После стольких лет служения Господу, после стольких жертв, на которые мы шли, нас даже никто не встречает. Разве таким должно быть возвращение домой? Но тут его жена, моя подопечная, тихонько сжала его ладонь и шепнула: «Мы еще не дома. Не стоит ожидать приветствий, пока мы не вернемся домой, в лучший мир». «Наверное, ты был очень рад за нее». «Конечно, и мне была оказана честь проводить ее до врат рая и ввести в Царствие Божие. Я пробыл рядом с ней 5 лет, пока ее муж не присоединился к нам». И Алтор улыбнулся воспоминаниям об успешной миссии, потом перевел взгляд на Великий Град, который так занимал воображение Криса. «Твой дом там! Плотник из Назарета возвел этот город, но ты подвозил ему стройматериалы!» Крис не совсем понял, что и Алтор имел в виду, и попросил разъяснений. «Христос сказал тебе: в доме Отца моего обителей много, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Помнишь, когда Сью еще носила Дженни, ты готовил детскую комнату? Сам наклеил обои, повесил шторки с зайчиками и мишками, поставил кроватку. А потом, когда вы ждали Анжелу, ты починил кроватку Дженни, привязал к ней огромный воздушный шар с цыплятками, постелил желтенькое одеялко с буквой А. Сью сама вышила эту букву, потому что мечтала о девочке по имени Анжела или мальчике по имени Александр. А помнишь, когда вы узнали, что с Крисом не все в порядке? Ты тогда предложил назвать его не Александром, а Крисом, и прямо над пока пустой кроваткой повесил фотографии своих деда и отца, а на другой стене вашу свадебную фотографию, где вы целуетесь в церкви перед алтарем. Я-то помню, но ты откуда знаешь?
Я был там.
Ты был там?
Ангел-хранитель не должен покидать своих подопечных.
Но ведь Зиор был моим хранителем.
Да, но я был хранителем Дженни. Я был с ней, когда она еще жила у Сью в утробе, и видел все ваши приготовления.
Как? Неужели? А я и не знал. Как замечательно!
Крис в порыве обнял своего гигантского друга, и тот ответил ему на объятие со сдержанностью истинного воина. На небесах так происходит всегда. Ты каждый день узнаешь что-то новое и прекрасное. Ты помнишь, с каким старанием и любовью вы готовили место каждому своему малышу? Сын Божий с той же заботой готовит место каждому, входящему в светлый мир. Твое место готово, ибо твой путь на земле завершен. Великий град будет перенесен на новую землю, но прежде Агнец вновь сойдет на старую и будет царствовать там 1000 лет. Так сказано в книге. И Алтор обернулся к далекому граду и сказал с расстановкой: «Я тоже молюсь за твоего друга Джейка. В день, когда ты умер, Господь послал меня к нему в больницу. Он не знал, кто я такой. Думал, что я ошибся палатой или что-то в этом роде. Я не уходил, ждал, и он вдруг заговорил со мной о тебе, о смерти, о душе. Я тогда подумал: слава Богу, сердце этого гордого человека начинает таять. Тогда я впервые услышал, как застучали молотки, зазвенели пилы в той части града, видишь, вон там. И понял, что великий плотник уже готовит место для Джейка. Крестная жертва Иисуса Христа открыла путь в град небесный и для него. А сейчас, Крис, сейчас он уже делает первые шаги веры. Я знаю, он обязательно взойдет в уготованную ему обитель. Мы сможем увидеть, обнять его, возможно, уже совсем скоро.
Глава 32. Доброе утро, Джейк.
Это был голос Нелли, одной из ассистенток. По утрам она разносила почту сотрудникам газеты. Вообще-то она раскладывала почту по почтовым ящикам, но если писем и пакетов было слишком много, и они не влезали в ящик, она доставляла корреспонденцию прямо в руки. Увидеть Нелли рядом со своим рабочим столом могло быть либо хорошим, либо плохим знаком. В любом случае, это означало то, что твоя публикация задела читателей за живое. В последнее время Нелли была частым посетителем у стола Джейка. Вот и сейчас она протянула ему 5 аккуратно сложенных пачек, перетянутых резинкой.
«Что, снова наступил на чью-то мозоль?»
Джейк затравленно кивнул. «Спасибо, Нелли. Извини за лишнее беспокойство».
«Да что ты! Наоборот, тебе спасибо за колонку про библиотеку. Мы ее вчера всей семьей обсуждали. Как и те, про воздержание. Есть над чем задуматься. Продолжай в том же духе».
«Спасибо на добром слове».
Джейк не был близко знаком с Нелли, хотя она не меньше его проработала в редакции. Впервые Джейк пожалел о том, что за все это время не познакомился с ней поближе. Со времени выхода его последней колонки прошло 3 дня.
Первый день люди ее читали. Второй – писали отклики по горячим следам. А третий день – пошел на работу почты. Впрочем, некоторые читатели воспользовались современными средствами связи, а потому Джейк уже мог предугадать итоговое распределение сил. Телефонные звонки и факсовые сообщения разделились примерно поровну, разойдясь по двум прямо противоположным полюсам, или безоговорочное «за», или возмущенное «против». В середине спектра болталось не больше пятой части первых откликов. Впрочем, это оценки предварительные. Окончательный вывод можно будет сделать, когда колонка выйдет в 40 других газетах по стране. Джейк вскрыл первое письмо. Никаких «уважаемый мистер Вудс». Просто целая страница площадной брани. Как все-таки приятно получать откровенно злобные письма. Никакого лицемерия или притворной вежливости. Все честно. Куда хуже, когда тебя обливают грязью, а потом подписываются «искренне ваш». Джейк вскрыл еще одно послание, но в этот момент зазвонил телефон. Помешкав мгновение, поднимать или нет, Джейк взял трубку после второго звонка. «Джейк, это Саттер. Ты один? Нас никто не подслушивает?» Саттер в своем репертуаре. Однако на сей раз его голос прозвучал несколько более эмоционально, чем обычно. «Тебе лучше знать, Саттер. Меня-то уж точно не оповестят, если установят жучок». «Ха-ха, как смешно. Я, в общем-то, ради тебя звоню. Мне-то это не надо». «Да ладно тебе, извини, если что не так. Я тут весь на нервах. Что новенького?» «Куча всего». Голос Саттера дрожал от радостного возбуждения. «Наконец-то в нашем деле произошел мега-прорыв. Не телефонный разговор. Но если в ближайшие пару часов все пройдет как задумано, завтра я тебя проведу маршем победителя по всему федеральному зданию». «Саттер, не томи, говори, в чем дело». «Мы тут за городом. В минутах 40 езды сидим в засаде. Я только что с самим директором разговаривал. Собственно, потому и звоню. Если хочешь, можешь к нам присоединиться. При условии, конечно, что будешь точно следовать моим инструкциям. Если сразу выйдешь, как раз поспеешь к развязке. Ну что скажешь? Куда ехать?» «Перво-наперво обещай молчать. Никому ни слова. Ни в трибьюн, ни в полиции, никому. Иначе все отменяется, ясно?» «Ясно, Саттер. Говори, куда ехать». «Есть тут одна избушка, в довольно глухом местечке, в районе Хиллсдейл. Знаешь поворот на дорогу Бродер, недалеко от Седвея, где еще покосившийся магазинчик стоит?» «Конечно, я там червей брал. Мы с ребятами на рыбалку ездили как раз под Седвей и охотились в тех краях». «Прекрасно. Свернешь на Бродер. В 5 милях от магазина будет поворот на гравиевую дорогу, 3-й по счету. Езжай по ней. Вокруг будет густой лес. Через 3 мили увидишь старую охотничью избушку. Главное, нигде не останавливайся по дороге. Ни в магазине, нигде. Я серьезно. Сорвешь нам операцию. Мы тут балансируем на грани. Я мог бы тебе не звонить, но ты нам очень помог. Да и погибшие были все-таки твои лучшие друзья». «Спасибо, Саттер, бегу. Буду через 40 минут. Без меня не начинайте». Джейку приходилось сдерживать себя, и когда стрелка спидометра переваливала за 100, с сожалением бил по тормозам. Хуже будет, если гаишник остановит за превышение, и время потеряешь, и засветишься. Он чувствовал знакомое возбуждение перед спецоперацией и поднимающуюся внутри ярость на врага. он свернул у магазинчика, который уже не работал. Начинало темнеть. Джейк проехал 5 миль, отсчитал третью дорогу направо и нажал на газ. Грязь и гравий из-под колес разлетались во все стороны. Приближаясь к пункту назначения, он все же притормозил. Не хотелось привлекать к себе ненужное внимание. Форд Мустанг медленно подъехал к старой избушке. Свет из единственного оконца, задернутого помятыми занавесками, тускло освещал парковку перед домом. У входа стояла темно-коричневая Вольво последней модели. У Сатра была другая машина, но Джейку показалось, что и эту он уже где-то видел. Номера были обыкновенные, неправительственные. Еще бы, конспирация. Молодцы, ребята. Когда ведется слежка, нельзя допускать такие очевидные промахи. Он усмехнулся, вспомнив голливудских полицейских, разъезжающих на шикарных красных Феррари. Джейк остановил машину рядом с Вольво и, выходя, заметил в окне тень Мэйхью, его профиль. Не успел Джейк взяться за ручку, как дверь распахнулась. Агента ФБР не застать врасплох. На Мэйхью был элегантный костюм, через который проступала кобура. Похоже, Смит Вессон, 44-й калибр. Да, неплохая подмога в заварушке. Мужчины обменялись взглядами, не очень-то приветливыми с обеих сторон, хотя Джейк старался не забывать, что обязан Мэйхью жизнью.
Прозвучала 73-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.